Мы читаем книгу «Труды Бальшалама», присловие книги «Зоар», страница 440, пункт 32. В книге «Каббала для начинающих», страница 49. Вопросы можно задавать через сайт kab.tv. Вопросы по теме урока будут заданы в прямом эфире.
И мы видим, что сегодня с нами группа Эйлата, впервые в своем новом центре, мы видим их на экране. Прекрасно. Пускай так и дальше продолжается. И один из их представителей также здесь с нами находится. Остальных мы видим на экране. Прекрасно. Продолжим.
И
о чем мы говорили до сих пор? У нас есть в общем несколько делений, четыре деления. Наш путь каббалисты делят на четыре таких разделения. Мы говорили о двух из них. Первое и второе. Давайте переходим к третьему и потом поговорим о всех вместе.
Пункт 32. Третий период — это работа в Торе и заповедях Лишма.
То есть после времени подготовки, после всех подготовок, которые мы совершаем, когда мы из Ло Лишма, мы должны успеть закончить многое, и все эти раскрытия, которые мы раскрываем для себя во время подготовки, это в основном то злое начало, которое мы должны раскрыть, и в период подготовки тоже, когда он должен согласиться с тем, что мы с ним хотим справиться. И это все те прегрешения, которые мы раскрываем, и вместе с этим раскрываем, насколько мы не способны оправдать Творца, насколько мы являемся преступниками в одиночном и двойном скрытии, когда все то, что проходит через нас, оно только для того, чтобы подготовить наши килим к истинной работе, к раскрытию, когда свет уже раскрывается, тогда с помощью света мы можем начинать исправлять наши килим. По сути, ведь свет исправляет килим, и вообще вся наша работа, она только за счет того, что мы предоставляем свету возможность работать, светить. В этом вся работа. Работа Творца, не работа человека. Работа Творца — только попросить, чтобы выполнялась работа Творца, Творцом. Поэтому на первых этапах это период подготовки, а практический этап — это уже когда из Ло Лишма приходит к Лишма, когда практическим образом по нам проходят исправления в отдаче ради отдачи и получении ради отдачи.
Еще раз. Третий период — это работа в Торе и заповедях Лишма. То есть ради отдачи, а не для получения вознаграждения. Эта работа очищает в человеке желание получать для себя и обращает его в желание отдавать. И в мере очищения желания получать становится достойным и готовым получить пять частей души, называемых наранхай, поскольку они находятся в желании отдавать и не могут облачиться в тело, пока желание получить властвует в нем, имея свойства, противоположные свойствам души, даже если это всего лишь отличие свойств, поскольку наполнение и равенство свойств означают одно и то же. А когда человек удостаивается целиком стать желанием отдавать, совершенно не получая ради себя, то достигает этим совпадение свойств со своим высшим Наранхай, нисходящим из своего источника в мире бесконечности и состояния один через миры чистых Абия, где сразу же нисходят к нему и облачаются в него в соответствии со ступенью.
Ну, это понятно, да? В той мере, в которой мы уже способны входить в намерение ради отдачи, в той мере возникает свет свыше и облачается на килим.
Четвертый период — это работа после воскрешения мертвых. Когда желание получать, которое уже совершенно исчезло, так как умерло и было погребено,
то, что было во втором периоде,
вновь воскрешается в самом большом и наихудшем виде. Как сказано, в будущем мертвые встанут в своих пороках, и тогда обращают их в получение ради отдачи, но есть отдельные, особые, которым дается эта работа еще при их жизни в нашем мире.
Если есть у вас вопросы, хотя, в общем, вещи такие высокие, пока нерелевантные для нас.
Пункт 33. А теперь осталось понять нам шестое исследование. Как сказано мудрецами, все миры, как высшие, так и низшие, созданы только для человека.
Секундочку. Вопрос там был. Какой вопрос?
Какой общий вопрос? Как относиться к тем источникам, которые мы изучаем, и вообще к другим источникам, нашим источникам? Спрашивает Андрей Санкт-Петербург. Он спрашивает, почему с тех пор, как мы начали учить Зор, у меня пропала важность к другим источникам, осознание важности других источников?
Прежде всего, сейчас невозможно установить отношения, форму отношений. Всегда, когда человек начинает нечто новое, возникают новые вкусы, новые впечатления, новые чувства, и кто знает, как это будет происходить дальше. Разумеется, Зор является особым источником. Особый источник по своему воздействию на нас. Но после первого периода там тоже начинается уже падение, подъемы, отношения такие, когда человек не способен, может и не очень может. Нам нужно все пройти. И если ты скажешь, что Зор — это самое важное из всех средств, находящихся перед нами, но подход к нему все равно лежит через другие средства. Ты видишь, Бааль Сулам, он добавляет комментарии Сулама. Посмотри, насколько он вообще написал всего о науки Каббала, о единстве, дарование Торы, мир в мире, поручительство, статьи Шаммати, услышанное, восприятие реальности, все предисловия к Зору. Я вижу, что это как некое, знаете, есть такое корабль, авианосец, а вокруг него есть еще много катеров и кораблей, которые окружают его. И здесь то же самое. Зор является основным центром, основным орудием, но без этих всех подсобных средств, без всех этих наших ощущений, понятий в сердце и в разуме, без понятия трех линий, парцуфов, без восприятия реальности, без единства, нам не справиться. Мы не получаем это напрямую только от Зоар. Зоар, он касается этого немного, но это не является основной темой Зоара. Зоар не говорит тебе ни об одной теме практически, которая есть в статьях, или же письменах, или же в предисловиях. Поэтому они тебе необходимы для того, чтобы обрести верный подход к Зоару. И это средство, я думаю, что чем больше мы будем изучать Зоар, мы будем чувствовать, что мы обязаны будем вернуться. Если ты спрашиваешь меня, я тебе скажу. Я чувствую необходимость, большую необходимость к тому, чтобы вернуться к предисловию Талмуду Десяти Сферот. Потому что сейчас, если мы начнем читать тот же текст, то же предисловие через усилие в намерении, в этой необходимости в намерении, когда Бальсалам говорит только об одном, как мне направить себя к требованию на свет, окружающий нас. В этом вся наша работа. Так вот, если сейчас я буду читать с этим фокусом, с этим усилием, я увижу, что только об этом говорит мне Бальсалам. Прежде к этому у нас еще не было, скажем, такого мощного желания, такой тонкой чувствительности. Потому что мы учили это, как всякие разные компоненты, существующие в науке. Но сейчас, когда ты изучаешь Зоар, ты все больше и больше ставишь себя в зависимость от желания, от поиска и от того, что именно только в результате поиска ты получишь результат. То есть относительно твоего намерения, тогда ты уже начинаешь больше понимать, о чем он говорит тебе там. В общем, он говорит тебе только, как тебе верно направить себя. От первого пункта оставь все, имеющееся у тебя, тебе нужно разбить эту железную перегородку, находящуюся в тебе. И он пишет, и до последнего пункта, почему и зачем вообще тебе это написали каббалисты, когда тебе нужно просто пожелать, и все эти пункты. Они только, которые есть в предисловии, они только для того, чтобы все больше и больше заточить в себе намерение, как подходить к Зоару. Потому что кроме этого у тебя ничего нет. Книга находится передо мной. Кто-то связал этой книгой меня с высшей системой. Это все равно, как я жму не в попад на кнопки, как я давал пример вам на поводу своего внука, который жмет на кнопки телефона. Я не знаю что, но я уже перед книгой, и мне уже есть на что нажимать. Как мне связаться с этим средством за счет намерения? И ничего другого у меня нет. Ничего другого. От нас требуется только намерение. Это намерение должно проходить через моих товарищей. И что именно мы желаем вместе, в какой связи мы будем находиться, связи товарищеской, и что требуем. То есть, прежде всего, должно быть единство разных, чуждых, и когда эти чуждые объединяются, и второе, это то, что они хотят. Тогда средство срабатывает. Это, в общем, то, что происходит. Так что, если ты спросишь меня, я сейчас, когда мы говорим, если можно за секунду, вот сейчас десятки страниц, я вижу перед собой, как они связаны с этим, что следует почитать. То есть это неверно, что нет необходимости в других источниках. Он должен просто идти таким же образом, как он подходит к Зоару, таким же образом подходить ко всем источникам каббалистическим. И тогда увидит в них, что они помогают ему раскрыть Зоар, как эти маленькие корабли вокруг авианосца. Но мы продолжим.
Еще раз 33 пункт. А теперь осталось нам понять шестое исследование. Как сказано мудрецами, все миры, как высшее, так и низшее, созданы только для человека. И это очень странно, на первый взгляд, чтобы для столь незначительного создания, как человек, который ничтожнее, чем тонкий волос по сравнению со всей Вселенной в нашем мире, не говоря уже о высших духовных мирах, именно для него старался Творец, чтобы сотворить все это. Еще более странно, зачем человеку все эти великие высшие духовные миры? Но ты должен знать, что вся радость Творца от наслаждения созданных им лишь в той мере, в которой творение почувствует его, что он дает, и Он желает их насладить. Тогда у Него с ними появляется великая радость, как у отца, играющего с любимым сыном, когда в той мере, в которой сын ощущает и осознает силу отца, отец показывает ему все сокровища, что приготовил для него.
То есть нам нужно снабдиться всеми килим, всеми чувствами, для того, чтобы раскрыть его полностью. Иначе мы не сможем принимать от него, познать его, понять его и насладиться им. То есть, в общем, мы хотим, чтобы Творец насладился нами, но для этого мы должны быть в точности как Он, для того, чтобы понять, кто Он, как Он дает, отдает, насколько Он добр и велик. Как сказано, разве Ефраим не дорогой у меня сын? Разве он не любимое мое дитя? Ведь каждый раз, как я заговорю о нем, я долго помню о нем. Поэтому болит нутро мое о нем, смилуюсь я над ним, сказал Творец. И внимательно всмотрись в сказанное, и сможешь постичь и узнать те великие забавы Творца с теми совершенными, что удостоились почувствовать и познать Его величие, пройдя все те пути, которые Он уготовил им, пока не пришли к отношениям Отца с любимым Сыном. И все написанное для постигающих. И нечего более говорить об этом. Достаточно лишь знать нам, что для этих наслаждений и забав с теми совершенными стоило ему создавать все миры, и высшие, и низшие, как нам еще предстоит раскрыть.
Я не знаю, что можно спросить по этому поводу. Он привел пример отца с сыном, когда сын, для того, чтобы понять и осознать, отца должен обладать теми же килим, теми же возможностями, теми же свойствами. И так продвигаться. Более и более, когда они отдают друг другу, сын отдает отцу килим, свою благодарность, свое понимание, ощущение. Он понимает то, что он получает от отца. Это и есть килим, который мы должны приготовить. Ведь мы готовим килим получения. Для получения. Но эти килим должны быть ради отдачи, для того, чтобы мы поняли, что и как Творец относится к нам. Потому что если мы будем обладать только килим получения, то мы не почувствуем его отношение к нам. Отношение можно почувствовать только, если я понимаю его. Как он относится ко мне? Это главное. Это называется любовь. Творец отдает любовь. Любовь можно почувствовать, если я понимаю, что такое любовь. Если я сам люблю, поэтому исправление наших келим должно быть в приобретении тех свойств, которые есть у Творца. Да.
Что это за забавы, о которых он здесь говорит с Творцом? Наслаждение.
Это в ощущениях, не знаю. Забавы, ну, как ты забавляешься со своими детьми. В природе родителей отдавать детям. Это исходит из духовных уровней и проявляется в нашем мире. На животном, земном, материальном уровне. Эта природа переходит в наш мир, и здесь мы видим ее проявление. Поэтому из нижнего мира можно кое-что узнать о высшем. О высшем можно узнать то, что происходит в природе. Не в тех вещах, которые мы должны исправлять в намерениях, но в материале, в неживом, растительном, животном уровнях нашего мира. Есть связь между этим и неживым, растительным и животным уровнями духовных миров, как я наслаждаюсь, забавляясь со своими детьми. Так, духовный родитель, такая система есть, судя по всему, наслаждается от того, что забавляется со своими духовными детьми, теми системами, которые называются дети. Мы тоже системы, но мы не рассматриваем себя так. Здесь есть голографическая картина, и там, так мы это воспринимаем.
Но чем мы забавляемся? В чем забава? С ребенком я играю в конструктор.
Ты не забавляешься с Лего. Ты забавляешься своими отношениями с ним. Неважно, там будет Лего или что-то другое. Ты забавляешься отношениями между тобой и им, и им к тебе. Отношением его к тебе. Если этот ребенок совсем не проявлял бы никакой реакции, у вас есть инстинкт обслуживать его, но он бы не мог выразить тебе, свое наслаждение. Он дает тебе наслаждение в той мере, в которой может на тебя отреагировать, в той мере, в которой ты понимаешь, что он тебе делает, что ты ему делаешь, в той мере, в которой он осознает то, что получает от тебя. Это требует соотношения келим, уподобления келим, его и твоих. Мы не понимаем этого в нашем мире, потому что чем больше растут дети, тем больше они отдаляются от родителей. А в духовном мире наоборот. Чем взрослее, чем больше, тем более приближаются и сливаются. Не то, что становятся зависимыми. Зависимость проходит, как в нашем мире, но связь усиливается. Это подобно, может быть, подобно отцам и детям, которые посвящают себя одной цели. Тогда они тоже соединяются вместе. Здесь цель взаимная между Творцом и Творением, которые хотят наполнить друг друга, они хотят вернуть друг другу, хотят, чтобы другой понял, насколько первый оценивает то, что получает от него, раскрывает любовь в получении от другого и тому подобное. Здесь мы должны развить наши келим. Что значит ради отдачи Творцу? В противном случае я не могу понять его. Я не могу почувствовать его. Сейчас он дает мне, я не понимаю, что мне дает. Сейчас он наполняет меня светом бесконечности. Где эта бесконечность? Я не чувствую. У меня недостаток келим для того, чтобы раскрыть его отношения, для того, чтобы понять то, что я получаю. Это называется мое исправление. Мы должны исправить наши ощущения. Мы получаем и не чувствуем, что получаем. А что именно получаем? У нас тоже нет никакого представления, что я получаю, от кого я получаю, где это. Мы еще выражаем претензии. Ну, где то, что ты нам пообещал, миры? Я приложил усилия, ну и где? Мы не понимаем, что все зависит от наших келим. Раскрой келим, и ты почувствуешь, что он дает. С его стороны, это бесконечность, находится в бесконечности. Все зависит от келим. Наша работа — это работа в исправлении самих себя. Как почувствовать то, что он дает? У меня нет кли. Как почувствовать, что он дал, кроме того, что он дал? Что именно он дал? И главное, как отблагодарить его, как сказать ему, как дать ему знак, что я понимаю и чувствую то, что он дает, как ребенок, который хочет показать отцу, хочет отблагодарить его, хочет показать ему, насколько он оценивает подарок, насколько он благодарит отца, осознает его как отца. Понимаешь? Это называется отдать Творцу. Получи подарок, но в отдаче. Для чего он тебе поставил такое условие? Тогда ты осознаешь его статус, тогда ты сам постигаешь этот статус. Слова старые, но, может быть, они приобретают каждый раз иную окраску.
Что это за признак, что это за знак, который я должен подать?
То, что ты хочешь осознать его как дающего. Что мы прочитали сейчас? Для того, чтобы нам оценить это, стоит узнать, что для того, чтобы отдать Творцу, нам стоило бы создать все миры, нижние и высшие, как они были созданы. Это и есть забавы. Это ежедневные забавы. Что такое забавы? Есть взаимность между Творцом и Творением. Творение, если не чувствует Творца, получает только жизнь, а для того, чтобы почувствовать, кто дает это ощущение величия? Для этого существуют ступени. Поэтому все 125 ступеней, по которым мы поднимаемся, это осознание дающего, осознание величия дающего. Мы — черная точка в свете бесконечности. Это то, что было создано. И эта точка должна прийти к ощущению дающего, Творца. Все, что у нее есть, у этой точки, у этой черной точки, все остальное, все дополнение, идет от света. Свет дает этой точке, создает в ней ощущение, и мы, находясь в этом мире, тоже представляем из себя черную точку. Ну, можно сказать, белая точка, точка в сердце, неважно, но точка. И в этой точке есть предпосылки. Все эти предпосылки в этой точке — это к осознанию света, который создал точку как сущее из ничего. Мы сверху вниз, при нисхождении сверху вниз, получили внутрь себя эти предпосылки к развитию. С помощью встречи света и келим мы только говорим об этом нисхождении, но это лишь предпосылка. В точке, созданной Творцом, сущим из ничего, при нисхождении он привнес, имплантировал в эту точку все свои влияния света, еще и еще и еще, разного рода свойства свои, его, свои ощущения, и сделал в ней такие вот предпосылки, не знаю, как еще сказать. Есть в этой точке свойства, ощущения и все. Но все это как капля семени. Что не хватает? Не хватает нашего собственного желания к тому, чтобы раскрыть Творца, в конечном счете, свет, его отношение к нам. Но мы всего лишь точка. Точка, сущего из ничего. То, что есть между нами, точкой, и между миром бесконечности, это свет, который придает точке объем и наполняет ее. Он строит в нас свирот, 9 свирот, кроме черной точки Малхут. 9 свирот строит в нас, это называется имена Творца, свойства Его, Его меры. И мы все получаем вместе, то есть мы вместе, это черная точка. Мы, эта точка получает свойства, и с помощью получения свойств она из точки обращается в 10 полных сферот, это называется мир бесконечности. Мы лишь приобретаем свойства Творца. Что такое свойство Творца? Это 9 первых сферот, это отношение Творца к творению. Что нам нужно? Это отношение от творения к Творцу, 9 сферот отраженного света. Тогда одно обращается в другое. Это означает, они дают забавы, забавляются друг с другом, играют друг с другом, как отец с сыном. От Кетера к Малхут и от Малхут к Кетеру. Это называется слияние. Все начинается и заканчивается на 10 сферот. Да.
А что значит, что я хочу познать Его как дающего? Вы сказали, что это знак с моей стороны.
Это значит, что творение, сущее из ничего, начинает после 4 стадий прямого света осознавать, что есть некто, кто дает Ему, дает мне, я чувствую стыд, я не могу с этим справиться, это меня сжигает, я отключаюсь от него. Это 4 стадии, это мое отношение с Создателем. Так я получил ощущение Создателя. Из точки, где я получил ощущение Создателя, та точка, которая почувствовала в себе, что есть некто, кто создал ее, эта точка сократилась. После того, как она сократилась, что она получает? Она получает разного рода впечатления от Творца. Кто он, что он, что он хочет от нее, как он ей дает, я хочу, не хочу и так далее и тому подобное, вплоть до этого мира. Что эта точка, по сути дела, делает после сокращения? Готовит себя к уподоблению. Какова причина сокращения? Стыд? Конфликт?
Оппортунити,
как правильно сказать? Когда один стоит против другого. Оппозиция? Найдем слово. Обратность. Когда она стоит против него, она должна что-то с ним сделать. Этот хисарон проистекает из Творца и проявляется в Малхут Мира Бесконечности. После Цинцума она знает, что она делает, и она должна прийти к совпадению по свойствам. Должна проявить реакцию, впечатлиться от того, что он сделал, какую реакцию она должна проявить, и снизу вверх делать сейчас это действие из этого мира, мы ее части выражаем, производим это действие, хотим или не хотим. Здесь у тебя есть только одно, что он дает ощущение забавы, это осознание. Это значит, что хотим осознать его, хотим осознать, что он дающий, хотим осознать, что он любящий. Если бы этого не было, то не нужно было бы создавать человека, достаточно не животного, а животного. Вообще достаточно было, может быть, вообще ничего, какая разница, если я создаю что-то, вещь, которую я ввожу в действие на 100%, я еще плачу за нее. Так зачем ее создавать? Лишь тогда, когда у него есть какое-то личное начало, в нем произрастает нечто новое, чего не было во мне. Как сын. Как развивается человек? Скажи мне, что есть в нем, что развивается из зловонной капли, становится человеком? Говорит, разговаривает у него все. Откуда это все? Как вдруг это развивается? Ты видишь, изо дня в день они растут, и в них проявляется что-то собственное, что-то новое, чего-то, то, чего не было раньше в тебе. Это намек на то, как из черной капли, из черной точки развивается нашим свободным выбором что-то новое. И это и называется творение. С этими понятиями, которые мы приобретаем в средней линии, это и дает ощущение забавы. И средняя линия дает ему ощущение забавы. Там мы находимся вместе с ним.
Какова первая точка, к которой мы должны стремиться в этом процессе осознания с нашей стороны?
Раскрыть его как любящего. Раскрыть его как дающего. Это значит стремиться к «нет иного, кроме него», добрый, несущий добро. И тогда ты начнешь раскрывать, что ты грешник, не полный или полный грешник. И начинается работа. Но работа только в тенденции, в рамках «нет иного, кроме него» и «добрый, несущий добро». Как это можно сделать? Так, чтобы эта работа была в правильном месте, через единство, которое мы хотим реализовать, и через единство к доброму, несущему добро, нет иного, кроме него, через объединение. Так мы соединяем все наше правильное видение, чтобы оно было действительно внутренним видением. Хорошо?
Нир из Тель-Авива спрашивает по поводу сегодняшнего мероприятия. Сегодня будет подготовка по всей стране на ближайший конгресс в разных городах. Он уже записался и спрашивает, стоит ли ему прийти на сегодняшнюю подготовку, или раз уж я записался, можно прийти прямо на конгресс.
Я думаю, что стоит прийти. Если он уже уверен в том, что он будет на конгрессе, не знаю, что ему сказать. Есть люди, которые приходят, есть такие, которые не приходят. Если люди ежедневно присутствуют с нами на занятиях, то они должны быть на таком событии, мероприятии, может быть, нет. Может быть, они придут сразу на конгресс. У нас есть мероприятие, которое будет проходить в многих местах Израиля, как подготовительное мероприятие. Нас узнают немножко лучше. Узнают... Вообще узнают... Что будет на конгрессе? Мы расскажем об этом, ответим на их вопросы, потому что люди задают вопросы странные и не понимают, что может быть, какого рода это событие. Нам нужно все это сделать, и я советую прийти. Есть такие, которые... находятся вместе с нами уже много времени, учатся, и у них нет сомнения в том, что они должны прийти. Для них, может быть, уже в силу осознания, в силу знакомства с нами, и они были уже на большом количестве таких мероприятий. Для них это не обязательно, но новичкам стоит прийти. И по поводу конгресса у меня есть... Адрес в интернете zornarodu.kap.co.il. Пожалуйста, заходите, и там есть вся необходимая информация, все, что вы хотите об этом узнать. Да.
Есть также вопрос Моши из Мексики, который спрашивает: я уже купил билет в Израиль для того, чтобы прибыть на конгресс, с тех пор у меня большие помехи. Решаю одну помеху, тут же начинается другая. Я прошу товарищей поддержать меня, молюсь буквально, что вы можете мне предложить. Я очень хочу быть с вами физически.
Я молюсь, чтобы у него были еще большие помехи, тогда он будет еще больше молиться Творцу. Это то, что я предлагаю ему. Продолжай молиться, и помехи, которые нужно придут, а иначе он не будет связан. Если все хорошо, как человек может настроиться на что-то? Амикам, хотел спросить что-то? Все время так? Я чувствую с тебя давление.
Моя проблема...
Не рассказывай о своих проблемах.
Ну ладно, не проблема, вопрос. Система отношений это понятно, когда есть один отец и один сын. Проблемы начинаются, когда их двое.
Нет, нет двух. Нет двух. Есть только один сын. Есть только один сын. Нет двух, нет тысячи и нет семи миллиардов.
Так как же может быть такое ощущение вообще, что есть один любимый сын, а другой нелюбимый?
Нет такого, нет. Если он нелюбимый, то это не сын. Не может быть такого. Сыновья — это те, которые соединяются как один сын, как один человек с одним сердцем и в состоянии соединиться. Понятие «сын» — это тот, кто хочет быть подобным Творцу. Это называется «сын», который связан с отцом, хочет вырасти как отец. Такой сын состоит из всех душ. Вот и все. Нет ничего иного. Поэтому, когда собираются вместе, то это единственное называется «бен», «сын». Если ты не можешь быть в этом, то ты не находишься в контакте с Творцом, что ты ему возвращаешь, что ты от него получаешь. Ничего. Есть место, которое называется «Малхут Мира Целут». Тот, кто входит туда, он входит при условии, что он соединяется с другими. По своему желанию соединяться с другими, по своей готовности, преданности другим, он входит в «Малхут Мира Целут». И тогда он называется... На него распространяется понятие «сын». Вот и все. Кто не входит, не включается в понятие, то он не может быть сыном. Кто такой? Плохой сын. Нет плохого сына, нет хорошего сына. Есть только один сын. Мы находимся на пути исправления. То, что тебе раскрывается, что ты злой, ты не хочешь, не в состоянии, у тебя есть помехи и так далее, это на пути для того, чтобы тебя усилить, дать тебе возможность повзрослеть и стать настоящим сыном. И не иначе. Нельзя рассматривать реальность в другом аспекте. Есть помехи, которые помогают тебе в продвижении.
Откуда же тогда ощущение ущербности?
Ну, ты так всегда чувствуешь себя ущербно, такова твоя суть. Какая ущербность? Ущербность — это не ущербность, это поскольку ты всегда находишься в внутреннем конфликте, ты всегда чем-то недоволен, у тебя всегда есть к Творцу какие-то претензии. Это не ущербность. Это претензии к Нему. Почему ты мне так делаешь? Что ты... Давай мне вот так вот, я хочу вот так и так. Это разве ущербность? Это твой гипертрофированный эгоизм.
Сейчас у нас будет конгресс, и это возможность объединиться, узнать, познать Творца. Те, которые приходят на конгресс,
почему Творец как бы осознать? Знать?
Да, не как бы, а именно осознать. И вот те, которые приходят реализовать эту возможность, реализование этой возможности, можно ли сказать, что это и есть реализация того, что он здесь пишет?
Конечно, да. Мы рассматриваем эти ступени, как они описываются здесь. Это так, на расстоянии световых лет от нас. Но духовность, когда раскрывается, раскрывается с огромной скоростью. И мы можем с помощью единства достичь осознания. Потом останутся разные исправления, но ты осознал. Кроме того, нужно понять, что то, что раскрылось до настоящего момента, раскрылось единицам на личном уровне разным каббалистам. Нужно было прилагать совершенно огромное усилие. И здесь не тоже огромное, но там было вообще. А сейчас, когда должно раскрыться по времени, время играет на нашу пользу. И количество людей, и методика иная, методика раскрытия исправления в большом количестве людей. Мы это можем сделать только немножко. Захотеть, и это случится. Это не так, как они писали по своему опыту. Потому что нет судьи, кроме того, что видит его глаза. Ни у кого, никто из них не жил в нашем поколении. Сейчас это уже глобально. Сейчас это настоящее исправление. Должны соединиться все вместе. Такого раньше никогда не было. И мы видим, как это идет и увеличивается, мы видим, что эти вещи идут вместе с нами. Есть помощь, есть давление. Разве вы не видите, смотрите, что случилось в течение нескольких последних лет? Это развивается, развивается, и больше, и больше. Кто знает, что будет через несколько лет? Каждый из вас и все вместе, это будет как духовный центр такой. И естественно, что если мы стремимся к этому, если мы хотим прийти, быть светом каждый друг другу и миру, то мы можем это сделать. Я возлагаю большие надежды на такие собрания, но это зависит... От меня не зависит ничего. Я проведу обычные уроки. То есть это не может быть обычный, зависит от аудитории. Зависит... Все зависит от аудитории. От хиссарона, который раскрывается. Я надеюсь, что раскроются такие хиссароны, такие ощущения, чтобы мы могли вместе почувствовать возвышение, и зор будет светить иначе нам. Да, Моше.
Могли бы вы объяснить связь между помехами, если я верно их комментирую, и Творцом, как свойство отдачи связано с помехами? У меня есть какие-то проблемы со здоровьем или другие какие-то помехи, когда я не могу прийти на конгресс. Как это связано с отдачей вообще?
Не знаю, но я тебе скажу из своего опыта, что когда-то я был болен, у меня было воспаление. 2 или 3 месяца я не мог вообще ничего делать. Даже ездить со своим учителем по разным местам. Я просто лежал. Был очень болен. И когда он это увидел, он с таким усилием сказал: ты не знаешь, сколько ты зарабатываешь на этом, сколько ты выигрываешь. Не они и не их выигрыш. Дай мне в чем-то другом приложить усилия. Но есть такие помехи, которые должны проявиться в человеке именно на уровнях его плоти и его семьи, и большего общества, и общемирового, и личного уровня. Мы одна система, поэтому никто из нас не страдает за себя самого. Здесь есть связи с разными другими системами. Мы все связаны воедино. Поэтому нельзя сказать, поэтому мы говорим, давайте помолимся о других. Это не о других. Если мы хотим вместе пробудить систему, то естественно, что каждому будет легко это сделать. Мы должны думать о том, чтобы каждому было легко прийти на конгресс и чтобы он пришел. Есть такие, которые сами по себе сомневаются, есть такие, которые не могут в силу разных других проблем, причин серьезных. Есть такие, которые просто так, отговорки. Давайте помолимся, давайте подумаем обо всех тех, чтобы мы излечили все эти изъяны, все эти увечья, чтобы мы помогли всем, чтобы они почувствовали, что они в состоянии, они могут. Но помехи могут быть на любом уровне. Надеемся, что они исчезнут, и как не было, так и будет.
Сегодня, во вторник, сегодня, вторник, 18:30, торжественная встреча для подготовки во всех городах Израиля, Кфар-Анаси, Хайфа, Хадера, Петах-Тиква, Иерусалим, Ашкелон, Бер-Шева и Эйлат. Вход свободен, все приглашаются. Особая лекция Рава Лайтмана, семинары на месте, встреча с новыми товарищами, объяснение лекторов. Все остальные данные можно получить по телефону 1-700-509-209 или на сайте Капсилаил. А теперь небольшой клип.
Для меня это новая вещь, потому что никогда был на конгрессе, не знаю, о чем идет речь. Можно представить это ощущение как человека, который идет на свадьбу, не знает, что это именно. Есть очень большие впечатления, есть страх, я даже не знаю. Вы когда-то ощущали слезы, когда вам было 16 лет. Я думаю, что это сюрприз. Вдруг посреди жизни такой сюрприз. Я слышал об этом много. Это слышится как нечто великое и очень заманчивое. С другой стороны, это вызывает опасения на том уровне страха, который можно почувствовать. Это сложное ощущение. Вдруг я почувствовал, что что-то опускается на меня сверху вниз. Я не знаю, называть это свечением. Назовите это как хотите. Я принял это в себя и сказал, с этого момента объединения я буду действовать согласно принципу возлюби ближнего как себя и не отступлю от этого никогда в жизни. Я не могу сказать, выразить это. Я вижу других людей, которые пришли туда и нашли для себя ответы. Я пока еще нашел ответ, поэтому я прихожу для того, чтобы раскрыть, почему им важно было прийти. Коснуться чувств, чтобы чувство другого было чувством, которое хорошо для тебя. Здесь нет никакого личного интереса. Неважно, ты черный, белый, йеменец, марокканец, какая разница? Это очень особенно. Здесь нет чувства отчужденности. Конгресс — это очень удобное место, даже если ты приходишь один. И ты или растворяешься среди людей, или ты можешь сидеть в стороне и чувствовать себя хорошо, комфортно. И вещи проходят мимо тебя, через тебя, проходят рядом с тобой. Я помню, что люди проходили там, это было ощущение, которое было разлито в воздухе, и все это чувствовали как нечто великое, особенное. С одной стороны, ты не хочешь, чтобы это исчезло, с другой стороны, ты понимаешь, что ты возвращаешься обратно намного обогащенным. Я не могу это объяснить. Это потрясающе, это великолепно. На этом мы завершаем. Спасибо, хорошего дня.
יש עוד אהבה בעולם גם אם השתכחה גם אם הסתתרה גם אם טרם גילית את סודה היא השיר של החיים היא האור של השירים קבל אותה אל תרתה רק לך היא נועדה היא השיר של החיים היא האור של השירים קבל אותה אל תרתה לך היא נועדה יש עוד אהבה בעולם אותה עוד יגלו כולם רק לפתוח צוהר חם היא כבר תמצא לה את דרכה לשם היא השיר של החיים היא האור של השירים קבל אותה אל תרתה רק לך היא נועדה היא השיר של החיים היא האור של השירים קבל אותה Yeah.